Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. В гостях у нас сегодня со своим особым мнением главный редактор «Аргументов и фактов» Николай Зятьков.
Здравствуйте.
Ну, у нас тем всяких и мелких, и крупных много, но вот последнее, то, что привлекало внимание, естественно, информационных агентств и журналистов, и всевозможных других людей, это визит, в общем, первый такой взрослый визит Медведева, нашего нынешнего президента, в Европу. Потому что все-таки сначала в Европу поехал премьер-министр, а Медведев поехал как бы в другую сторону.
Казахстан теперь, наконец, и Китай сначала.
Да. Теперь, наконец, Медведев добрался до такой, как бы, вот путинской, я бы сказала, вотчины любимой, до Германии. А результаты визита вроде бы никаких сенсаций не принесли. Встретили его хорошо, все сказали, Меркель довольна, что все у нас прекрасно, отношения строятся, Медведев тоже все достаточно округло комментировал. По поводу Ходорковского ничего нового, по-моему, не произошло. Как вам кажется? Какие у вас ощущения?
Ну, по-иному не могли встретить, потому что Европа зависит от газа, зависит от нефти, от металла нашего. У нас еще какие-никакие есть ядерные ракеты, поэтому любого президента встречали бы так же хорошо. А то, что он, как вы говорите, округло заявил по многим принципиальным вопросам свою позицию, мне кажется, здесь просто расхождение между ожиданиями и реальной позицией российского...
А у вас были какие-то ожидания?
А у меня не было абсолютно никаких ожиданий, потому что они сами себя разогревают. Они, я имею в виду, на Западе. Вот у нас в последнем номере Александр Рарф, такой известный немецкий
эфире, да.
Да, политик, который с симпатией относится к России, но очень объективно подает проблемы. Вот он там тоже постоянно говорит, вот это проверка, это оселок, и все говорят, и Меркель, оселок отпустят Ходорковского или нет. Если отпустят, значит, Медведев либерал. Если не отпустят, значит, мы еще там посмотрим, как с ним дружить.
Вы не согласны с этой позицией? Ходорковский это знак. Вот дело Ходорковского.
Конечно, безусловно, это знак. Безусловно, это знак. Но согласитесь, когда тебя к чему-то понуждают, даже если это произойдет, в чем я уверен. Лично я думаю, что Ходорковского отпустят досрочно. Через год, может быть, полтора. То есть должно как-то все произойти. Активы его уже ушли, претендовать ему не на что. Наверное, будет некая договоренность, что он уедет из страны и не будет заниматься политической деятельностью. А вот на фоне каких-то таких вот событий он, может быть, отпущен. Но когда от тебя ждут, тебя как бы, тебе намекают, и тебя даже где-то в чем-то принуждают, ну, это на уровне большой политики так не делается. Даже если бы они хотели это сделать, они все равно сделали отдельно, собрали бы в Кремле там журналистов на каком-то большом форуме, заявили, что вот мы приняли такое решение.
Да вы, так что в этом смысле я не ждал. Ходорковскому прям собрали бы большую пресс-конференцию?
Ну,
а может, наоборот, тихонечко где-то там?
Инициативу нужно было бы все равно проявить самим и оттянуть все внимание на себя.
То есть как только Ангела Меркель перестанет спрашивать про Ходорковского, его отпустят?
Ну, она будет спрашивать всегда, она не перестанет. Здесь иллюзий питать не надо. Но эта инициатива будет подана как личная инициатива российских властей. Личная, я имею в виду, там, может быть, она будет коллективная Путин и Медведев, но личная в том плане, что она будет российская, а не западная. Потому что, ну, с точки зрения всего и политики, и пропаганды, и, так сказать, лавров, что ли, если в этом деле могут быть какие-то лавры, ну, невозможно в этой политической игре Россия-Запад отдавать им туда. Получится, что какой-то мальчик приехал, значит, мы ему поставили условия, намекнули так крупно, и он пошел у нас на поводу, и ура, мы добились, чего хотели. Теперь мы говорим, Россия страна свободная, демократическая, законы в ней действуют.
Вот. То есть, чтобы поддерживать, ну, не знаю, имидж сильного государства, нужно не идти у них на поводу ни в коем случае.
В общем, да. В общем, да.
У нас если они что-то разумное предлагают?
Если разумное, конечно, нужно согласовывать и как-то договариваться, но это как, я не знаю, в шоу-бизнесе, это в спорте. Путин же он дзюдоист, Медведев у нас он гребец и подниматель тяжестей, да?
Тяжелоатлет.
Вот, да, вот в дзюдо ведь как? Нужно использовать движение противника с тем, чтобы с помощью его энергии там перебросить через себя. Угу. Вот у нас сейчас в политике именно такой стиль. Вспомните взаимоотношения с Прибалтикой.
Ну тогда, значит, логично ждать, что Медведев как спортсмен другого профиля будет по-другому действовать.
Ну, здесь как раз, может, не совсем удачная аналогия, потому потому что он-то, спорт у него такой более прямолинейный, а на самом деле все ожидают, что он будет более гибкий в силу молодости, в силу воспитания своего, в силу, так сказать, происхождения из профессорской семьи и так далее, и так далее. Поэтому здесь, может быть, не совсем это точно, но то, что он свое слово скажет, в конце концов, да, это будет так. Но это слово, это уже точно вот эта вот школа путинская, отчасти даже ельцинская, помните, это Горбачев мог, так сказать, делать то, что от него ожидает Запад. И то, что просит, там, требует, настаивает, вот это уже давно закрыто. Ельцин мог сказать, да, я считаю, что стратегические вооружения нужно ограничить. И все, это был как гром среди ясного неба, в том числе и для наших военных порой.
И какая вам политика больше нравится, скучная или с громом среди ясного неба?
Политик вообще должен быть по натуре, по имиджу, по всему. Он не то что гром, он должен быть яркий. Вот скучный политик, для страны, наверное, он может быть и полезен в каком-то смысле, но само слово политика и, так сказать, и политик предполагает некую яркость. Почему у нас они были все скучные? Потому что не было выборов, не было конкуренции. Смотрите, США, более скучный политик и более возрастной, несмотря на то, что это прекрасная дама, она отпала. Энергичный, молодой, пусть даже и с черным цветом кожи, он прошел. Ну, пока среди демократов...
Я думаю, все там не совсем так просто, потому что...
Но мы же одну часть с вами взяли, только по принципу скучный-нескучный, яркий или не яркий, конечно...
Маккейн там... тогда должен быть вообще где-то неизвестно где, потому что он самый возрастной и самый такой уж скучный, если на то пошло.
Ну не совсем. Ведь тоже посмотрите, да, он уже, как бы, так сказать, далеко не мальчик и не бойфренд там, но у него программа яркая. Там другая яркость. Он ведь, он так это весомо, из Ирака не
мне
выйдем.
Мне кажется, так говорит в большей степени журналист. Потому что чем ярче высказываются политики, чем больше они создают информационных поводов, тем интереснее жить журналистам. Но, при скучных политиках жить скучно.
Абсолютно с вами согласен, спорить не буду, но политик еще должен привлекать население. Смотрите, партия Жириновского. Вот сейчас уберите, переставьте эту фигуру там на черную клеточку политической шахматной доски. Партия исчезнет.
Давайте мы с вами посмотрим...
Партия Явлинского там, ну, масса партий. А Единая Россия, как только Путин возглавил, не вступая даже туда, не вступая, сразу
это вообще,
какие...
Это вообще загадка.
Какие результаты возглавил, получились на выборах.
Ну, вы думаете, что от этого результаты получились?
Конечно,
на выборах?
Конечно. Нет, ну там масса еще всего, и то, о чем судятся коммунисты и СПС, там масса было всего. Ну, конечно, то, что он отдал свое имя и вошел туда, безусловно, эту...
Просто бренд отдал.
Да, совершенно верно. Вот. Но, опять же, он яркий политик, согласитесь. Медведева мы еще таким не видели, хотя он проявится, я думаю, вот он когда приезжал к нам в редакцию, общались долго и один на один.
О, вы коллектив... его лично видели и лично знаете, да?
Да, да, да.
И каким он вам показался в личном?
Ну, несколько раз встречались, там, в узком кругу, когда еще он шел на выборы, были такие приватные встречи, но это в обычаях политической тусовки. А, вы знаете,
в обычаях политической тусовки встречаться с представителями аргументов и фактов? Или с кем?
Нет, я имел вторую часть, когда с главными редакторами он встречался.
Понятно,
в ведущих,
да,
изданиях,
угу,
когда вел национальные проекты и, в общем, спорили с ним. Он, конечно, внешне оставляет впечатление такого более взвешенного, спокойного и интеллигентного человека. На самом деле...
Чем кто?
Чем казалось бы, да, чем должен быть.
А, то есть при личном общении он более, да, взвешенный и,
нет,
более...
Нет, наоборот. Вот когда мы смотрим на экране, он такой очень выверенный, очень четкий, очень такой интеллигентный, высокий лоб, глаза такие большие.
И лоб становится меньше при личном общении?
Он не ругается, он, так сказать, не спорит. Вы видели, чтобы Медведев...
Я пока не так давно на него смотрю.
Или какие-то словечки те, которые Путин употреблял, он же не говорил там ни про сортир, ни про обрезание, ничего. Это как бы вот... Но и при личном общении это тоже нет, я вас уверяю.
То я уже ждала от вас каких-то страшных откровений.
Но при личном общении он достаточно заводной.
То есть он поживее, скажем так.
Он эмоциональный. Он эмоциональный, он более... четко и даже, я бы сказал, резко отстаивает свою позицию. По национальным проектам мы спорили, у нас большая почта, мы говорим, что и ипотека не работает, и в медицине не все так красиво, как вот он рассказывает. В общем, завязалась такая, я бы сказал, жаркая дискуссия, и понятно, что этот человек и дальше по другим вопросам будет очень резко отстаивать свою позицию. Просто ему нужно войти сейчас. И даже вот этот первый визит, конечно, он не мог себя проявить целиком и полностью. Она согласована, они повстречались с Путиным накануне, там почти 3 часа поговорили. Это нормально. Он представляет страну, и поэтому и премьер-министр, и все другие политические структуры как бы у него за спиной. Но дальше он проявится. Вот, я
Но
думаю,
сейчас
что...
эти структуры у него все еще за спиной, или некоторые из них все-таки стоят к ним, с ним плечом к плечу? Как вам кажется?
Думаю, что там не все так просто. Вот обычно говорят люди, которые так ответственно относятся, не то, что мы с вами журналисты, да, ответственны к судьбам страны, они говорят, не разжигайте, что вот они еще как бы ничего не сделали, они только заступили на свои должности, я имею в виду Путина и Медведева, а вы уже между ними клин вбиваете. Вот команду не так они собрали, значит, там кабинеты не так поделили. Но по любому случаю 2 живых человека... как вот правильно наш автор в газете сказал, даже в семье бывают проблемы. Согласитесь, да? Люди, любящие друг друга, поэтому, конечно, будет. Назначение губернаторов, правительство, определение каких-то приоритетов во внешней политике, да тот же самый Ходорковский. Ну, может быть, действительно у них единая позиция. А вдруг у кого-то она окажется более,
менее,
так сказать, прозападная,
единая.
Да, менее единая. Ну вот, ну и поспорили. Так что,
то есть вы просто ждете каких-то свершений в этой части?
Я думаю, что это будет,
отношений.
Все будет непросто. Не непросто. В течение года...
Медовый месяц еще не закончился, а как там пойдет семейная жизнь, это еще надо посмотреть.
Ну, кстати говоря, и некоторые специалисты вот с бывшим главой администрации президента, когда общались, он сказал, что тоже вот на его взгляд, я с ним согласен, где-то год... И в семейной жизни так бывает. Год, 5 лет такие рубежные.
7 потом,
да.
Суд 7-го года.
5 уже, наверное, не светит, потому что через 4 года она будет определяться, кто президент, а кто премьер. Вот, но год ключевая.
А вы думаете, Путин будет премьером весь срок Медведева?
Ну, я вообще думаю, что Путин будет президентом у нас.
Вечно.
Вечно нет, конечно, он не Маклауд, а вот, но то, что он вернется на пост президента, я в этом уверен.
Ну, вообще, он даже говорил о том, что готов об этом подумать после этой паузы.
Я думаю, что он раньше.
Ладно, ладно, соберемся через какое-то время.
Я даже заключил пари, да, с коллегами-журналистами на большое количество, да, коньячка.
Что Медведев не успеет дослужить срок, как вернется Путин?
Да.
Ух ты, как интересно. И что, действительно, большие суммы стоят на кону?
Ну, это дело принципа.
Но вы верите в это?
Я так чувствую просто.
А вас это не пугает, скажите?
Нет, это ничего страшного. Я думаю, что, во-первых, это произойдет согласованно. Это не будет каким-то переворотом.
То есть главное, чтобы они между собой договорились, и не было никакой конфронтации.
Верно, да.
А для страны это будет на пользу, вы считаете?
Ну, вы знаете...
Если будет одна и та же команда, так или иначе...
Абсолютно на пользу. Как бы ни говорили, что там вот это по протекции избран президент, по рекомендации и так далее.
Но разве нет?
Да, да, я это не опровергаю. Я хочу сказать, что когда единовластие и вертикаль, которая во многом уже так подрубила демократические институты власти и вообще в целом демократию в стране, и при этом появляется другой центр. Ведь вы, как у нас было в застойные годы, мы радовались каким-то...
Вы сейчас сравниваете с застойными годами. Уже после застойных лет, уже сколько лет прошло.
Ну так что делать, если мы туда потихонечку дрейфуем? Есть же такая тенденция. Ну, вертикаль, она ведь существует, да, после разгула демократии, как говорят, после того, как всех либералов, значит, называли, да, там, нехорошими словами. Так вот, после одного центра появилось 2. Это уже хорошо. Это конкуренция. И она уже существует. Мы видим, как бы, так сказать, там некоторые кремлевские стратегии не говорили, что нет, все нормально, едино. Она существует. Они обсуждали посты. Появилось некоторое количество новых людей, которые в таком...
Вот недавно в Минобороне произошло
совершенно верно
некое событие. Балуевский ушел, пришел Макаров.
Новая команда в правительстве. Там,
это вы считаете, что это как-то связано с тем,
конечно,
что Путин с Медведевым как-то пытаются утрясти
безусловно,
взаимные симпатии,
безусловно,
там,
да,
антипатии,
безусловно.
И так далее?
Потом мы опять же видим такое явление, которое никогда не было. прошли выборы, обычно как это бывает, даже на Западе. Ну, там у них поживее, потому что первые 100 дней у них считается такой срок подведения итогов, первый. У нас же все сразу впадало в спячку. Да, выбрали, распределили, правительство формировалось месяцами, если вы помните, даже у Путина. Все мы, журналисты, ждали там, когда вот там нам что-то расскажут. Здесь мгновенно. Там, конечно, был срок, дедлайн 9 мая, когда должны были два руководителя выйти на трибуну. Потому что если вышел один руководитель, это было неправильно. Поэтому быстро-быстро избрали премьера. Но и потом команда правительства и команда администрации, она формировалась очень быстро. И посмотрите дальше. Вместо того, чтобы там что-то обсуждать, там какие-то дискуссии проводить в клубах, там «Единой России», еще где-то, каждый из них начал, засучив рукава, что-то делать.
А вот с вашей точки зрения, то, что вот они начали, засучив рукава, делать, вот эти вот перестановки, там, назначение того, там, уход в отставку другого, там, перенос какой-то фигурки вот с этой полочки на эту, это вот как раз эта деятельность есть?
Нет, не только
есть?
Это. Нет, это то, что необходимо, это как машину. Нужно там заправить ей полные баки, там, посадить водителя, все там, положить аварийный знак. Это такая...
Но мы пока не едем.
Нет, мы едем, потому что вот мы резко стартуем, скажем так, да, то есть у нас, мы уже ударили по газам, но вот конкретные примеры. Медведев, закон еще не принят, но он создал комиссию, штаб такой по борьбе с коррупцией. Два созыва Госдумы, этот закон где-то они там урыжили, причем путинского срока. Все пресса, страна стонет от этой коррупции, деваться просто некуда. Сразу же в первый месяц буквально человек принимает это серьезное решение. Еще несколько было.
А вы думаете, толк какой-то выйдет из этого?
Ну, вы знаете, ну, конечно, я не могу сказать, что выйдет. Да, я хочу надеяться, так же, как и вы, и все остальные. Но ведь если раньше этого вообще не было, когда мы обращались к этим начальникам, депутатам, там, министрам и прочим, они знаете, что нам отвечали? У нас законы такие хорошие, что вот за любую там коррупцию мы можем привлечь. Мы говорим, а чего же вы не привлекаете? Ну, вот там, вот нужна там какая-то политическая воля. Это правда, она нужна. Обращаемся выше. Почему нет политической воли? Да, вот мы работаем, мы подписываем...
Ну, хоть один руководитель государства любого уровня, любой чиновник хоть раз сказал, что я выступаю за коррупцию, да будет коррупция, пусть она процветит.
Конечно,
такого
нет,
не было ни
конечно
раз.
Нет.
Ну, все смотрите, говорили, что с коррупцией надо бороться, всех сажать, руки отрубать и все такое.
Вот, коррупция там. Путин занялся там трубопроводами, то, что, чем и должен заниматься министр, там, ну, внешней политикой это отчасти, но он поехал на север, он занялся продовольствием, значит, мы строим новую ветку газопровода. То есть люди каждую неделю дают не просто информационные поводы нам, они реально этих чиновников, эту свою новую команду, они просто встряхивают.
Возникает один вопрос. Это те же самые люди.
Ну, не
тот же самый человек Медведев занимался нацпроектами до того. Тот же самый Путин был президентом и мог дать поручение там, премьер-министру там, заняться коррупцией, съездить на север, посмотреть верфи и так далее. Почему нужно было избрать одного президентом, а другого сделать премьером, чтобы вдруг начать работать?
Ну, нужно было, потому что закон, кстати говоря, это самое четкое и прекрасное, что произошло. Все-таки столько соблазнов, столько людей дули в уши Путину, чтобы он остался на третий срок. Поэтому это вот как бы даже...
Я не вижу связи здесь.
Я не хочу обсуждать.
Он не работал, потому что ему предлагали...
Нет. То, что второго человека избрали, вы говорите, зачем нужно было избирать, раздваивать как
а
бы
почему
власть?
А предыдущие два срока он не мог точно так же заняться вот какой-то из этих проблем?
Ну, делал что-то.
Интересно, он что-то делал, и теперь наконец пришел Медведев, что-то. У Путина освободилось время, чтобы сделать еще что-то.
Конечно,
да?
А у нас ведь вы зря так шутите, иронизируете. Я лично видел многих последних руководителей, вот так получилось, что аргументы и факты, мы даже хотели сделать рекламный слоган, мы там похоронили или пережили 9 руководителей страны, и вот со многими из них общался лично. Вот то, что касается внешней политики, это ура. Мы там, значит, вот запретим, мы объявим эмбарго, мы там проголосуем против. То, что касается военных дел, тоже мы укрепим обороноспособность. Здесь у них глаза просто горят. Вот все последние руководители, как только речь заходит об экономике, о там этой минимальной корзине потребления, о каких-то ценах, лица становятся кислыми, настроение падает, начинаются дежурные ответы. Да, они в курсе, они знают, что вот это столько стоит, там, в общем, не так, как в свое время Гайдара поймали там на стоимости пакета ваты, был такой казус. Вот, они все это знают, но драйва у них нет. Вот с Лукашенко, да, вот Саакашвили повоевать там, вот с Ющенко сразу какие-то мысли, идеи там, вот Чечню там усмирить тоже. И то, что сейчас появилась такая возможность у того же Путина, то есть когда он вынужден будет...
Перейти этим... на хозяйство?
Да, да, он
бросить вынужден. Бросить внешнюю... Но он все равно внешнюю политику, он все равно так или иначе курировать будет. Ну,
есть увлечение у человека, да, и...
Съездить по... куда-нибудь.
Нет, ну, внешние экономические связи, они же остаются по-прежнему.
Ну, это как раз премьер-министр, да. Это вот оно и есть да. На том же самом месте. Наши
слушатели... Так что конкуренция, которая возникает, если она не перейдет в какую-то конфронтацию, она на пользу нам всем будет.
Вот по поводу...
Два, я хочу по сказать, два... Всем один.
Было высказано в этой же студии, сейчас уже не скажу кем, чуть ли не Шот Маладжанов сказал, что при наличии двух руководителей такого уровня появляются два кортежа одинакового уровня, потому что Путина нельзя повысить со статусом кортежа. И тогда перекрывать нужно в два раза больше, потому что они еще активно начинают между собой... В общем, короче, вот тем людям, которые живут в столице, это должно быть...
Это ужасно. Прискорбно. Это ужасно. Честно говоря, когда... Замечательную, прекрасную инаугурацию я смотрел по телевидению, когда я видел мертвую Москву. Конечно, это большая ошибка имиджмейкеров и тех, кто все это готовил. Ну, не может происходить. Народ избрал этих людей, ну, президента.
Народ не позвали.
А народ вообще просто убрали с тротуаров. Вот по пустой Москве, как будто нейтронная бомба там какая-то упала на столицу, все живое исчезло, и несется там автомобиль в окружении мотоцикла. Это, конечно, ну, я думаю, что
наш
поправится.
Наш слушатель Сергей из Барнаула спрашивает, а столкновение этих автомобилей не предвидится? Вот тех, которые собирают у нас каждый в своем гараже Медведев и Путин?
Их разводят специалисты службы.
А, так есть еще специальные люди, которые эти автомобили разводят.
По времени и в пространстве. Да, вы заметили, знаете... они в разные въехали к разным корпусам, что там все было. Они не могли даже столкнуться в Кремле. Путин зашел с одного входа,
еще речь идет о тех образных автомобилях, которые, как вы говорили, налаживаются сейчас, уже давят на газ и так далее. Вот не столкнутся ли действительно эти два автомобиля?
Риск есть, это будет плохо. А если будет достаточно активная конкуренция, в хорошем смысле. У нас же нет конкуренции. Проблема в том, что нет...
У нас и партийной конкуренции нет, как известно.
Ну, 4 партии у нас есть, худо-бедные, 11 спящих. Итого 16, 15.
Вашими бы устами. У нас в гостях главный редактор «Аргументов и фактов» Николай Зятьков. Меня зовут Ольга Журавлева. Программа «Особое мнение». Никуда не уходите.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз здравствуйте. Программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. В гостях у нас сегодня главный редактор газеты «Аргументы и факты» Николай Зятьков. Еще раз здравствуйте.
Еще раз.
Мы с вами уже обсудили большую политику нашу. И, кроме прочего, вот то, что... все мы сейчас ловим слова Медведева, да? Вот, кроме всего прочего, Медведев очень часто говорит, что у нас хорошее телевидение, что прессе нужно дать свободу, что все должно быть прекрасно и хорошо. При этом у нас есть классическая совершенно формула, что бы ни случилось, виноваты журналисты. Потому что мы нагнетаем, вызываем массовую истерию и так далее. Сегодня вот меня очень порадовала такая новость небольшая, что ГУВД Москвы благодарит граждан за информацию о возгорании автомобилей. Если бы не СМИ, которые раздули эту истерию, то граждане, конечно, бы не трюхнулись в большинстве случаев. То есть, с одной стороны, хорошо, что информация есть. С другой стороны, специалисты говорят, что когда постоянно вот в новостях, там, по телевидению постоянно эта тема муссируется, то усиливается приток нездоровых людей, да, скажем так, в эту среду. Как вы относитесь вообще? Вот, где та грань, которая между вот, помощью добровольной помощью ГУВД, да, скажем так, и массовой истерией, и расшатыванием устоев.
По поводу телевидения хотел прокомментировать. Как раз-то он у нас произнес в редакции эту фразу. Я с ним, честно говоря, не согласен. Потому что телевидение у нас нехорошее.
Чем а Медведеву нравится?
Ну вот, можем мы...
Не сошлись в вопросах.
Да, на «Эхо Москвы» и в компании RTVR не согласится президент. Слава богу, что можем. И не только у вас, но и пошире. Телевидение ужасное, конечно, и вопрос даже не в том, показывать конкретные события, вот хулиганские выходки или не показывать, освещать или нет. Тут важна сама тональность. Почему народ отчасти вот против нас, журналистов, в целом, они же не разделяют нас там на хороших и плохих. Вот журналисты, они есть журналисты, вот выступают против нас, потому что часть продалась там, стала совсем сервильными к власти, часть ушла куда-то в попсу, в шоу-бизнес, чем грешит телевидение.
Ну, а и... если поконкретнее, сообщать о таких вещах или не сообщать?
А если конкретнее, то я считаю, что журналистика, которая, по сути своей, является таким санитаром общества, она должна сообщать абсолютно обо всем. А если она переходит какие-то границы, то на это у нас есть законы. Кстати говоря, очень жесткие. И то, что там пытались некоторые представители «Единой России» еще ужесточить, слава богу, все это остановили, они же сами, как партия Медведев, тоже остановил. Это было бы вообще кошмар. Поэтому вот в рамках закона, конечно, должна быть еще некая этика, есть здравый смысл. Возьмем крайний случай. Мы молчим, да, вот произошло событие, приехала милиция, все там замерила, написала отчет, и что? Сколько таких дел было, когда они все замечательно там замеряли, стали в отчетах, и дела эти исчезали. Как только общественность с нашей помощью с вами узнает, они начинают шевелиться быстрее. Ведь проблема в том, что у нас милиционеров в 3 раза больше, чем в Нью-Йорке. Но в Нью-Йорке порядка, наверное, не в 3 раза больше, чем у нас. Хотя, наверное, если слушают меньше, да, милиционеры, тут же там поспорят, скажут, что у них убивают, у них насилуют. Вот. А это как раз та сфера, которая по сравнению с журналистикой, как бы ее ни критиковали, настолько запущена, настолько коррумпирована, настолько безответственна, что если мы не будем, мы, я имею в виду СМИ и общественное мнение, ее как-то подталкивать, ведь многие дела, они закрывались. Смотрите, там сейчас некоторые говорят, вот власть там поменялась, или там вот Путин обратил внимание, Медведев, и новые дела там снова достаются по Щекочихину, там а другие какие-то крупные дела начинают расследовать. На самом деле это общественное мнение.
Вот последняя новость как раз вообще удивительная. Это уже, что называется, общественная реакция, да, потому что есть еще таких как бы самодельных журналистов очень много появилось благодаря интернету. И вот этот вот знаменитый страшный ролик, который был размещен в интернете, и который сначала ГУВД отвергло как фальшивку и сказал, что никакого убийства не было и никакое дело возбуждать не нужно. Вот спустя уже много времени, когда опознали родственники убитого, дело все-таки будет возбуждено. Да. То есть не зря это все было
распространено. Совершенно верно. Конкретный пример. Спустить на тормозах, улучшить свою отчетность. Что этого не было? Это не преступление, это фальшивка. Там была массовая драка, сколько у нас было сообщений. Нет, драки не было. Там участвовало не 300 человек.
Из-за девушки поспорили 20 человек.
Да. Нет, ну обычно бывает, там очевидцы сообщают, что там несколько сот человек, ГУВД говорит, нет.
Так видеосъемка есть.
Несколько... Мы вообще скоро придем к такой ситуации, уже фактически
приходим. Журналисты уже не нужны.
Ну, к сожалению, да. Не, они будут нужны, нужно комментировать, нужно как-то это канализировать, оформлять, и многим людям интересно.
Журналист-колонизатор.
Уже... Колонизатор, да, в каком-то таком уже удобоваримом виде посмотреть. Но огромная часть оперативной журналистики действительно будет занята простыми людьми, гражданами. Это интересно, вообще работа интересна. Ты очевидец, ты ньюсмейкер, тебя там цитируют. На этом фоне, конечно, могут быть и какие-то спекуляции и прочее, но на самом деле, конечно, интернет это скоро в этом смысле, конечно, милиции, правоохранительным органам придется все сложнее и сложнее, потому что...
Да закроют документ... интернет, и будет им опять хорошо, что вы переживаете?
Нереально, нереально, понимаете, вот уже сколько, и мы там в общественной палате были слушания, тоже ведь были попытки из сайта Федерации предложение ограничить интернет, зарегистрировать ее как СМИ, и как СМИ мы будем применять к нему те же самые жесткие законы, которые применяют
будем
и к нам.
Будем приходить к вам домой, взламывать ваш компьютер.
И вот у нас была большая там тусовка, там круглый стол, не знаю, пришли специалисты из разных областей, я сам для себя впервые это понял, очевидно, что это нереально. Портал в одном месте, значит, там сервер в другом месте. Человек...
То есть это просто сейчас пока технически нереально. Но в Китае не работает интернет, это нормально.
Ну, Китай, там в целом вся страна в таком состоянии находится, там практически нет оппозиции. У нас мы все-таки в другом находимся виде.
Правда?
Да, конечно.
Правда?
Что, вы считаете, в Китае есть оппозиция или считаете, что у нас ее нет? Чем вы так удивились?
Не знаю, может быть, действительно у нас есть оппозиция, которая что-то такое делает и как-то
Но делает влияет. Она крайне мало, и возможностей у нее практически нет. Но...
Вот, делает мало или возможностей нет?
И то, и другое. Но и ведь надо честно сказать, что и поддержки у них нет. Да, их гнобят, их закрывают.
Почему у них нет поддержки?
У меня ответ на это простой. Стали жить лучше. Понимаете, мы живем плохо. Но по сравнению с тем, что было год, 4 года назад, стало лучше. Человек, когда берется за булыжник, орудие пролетариата, или когда он идет на конфликт, в результате которого могут там посадить, ограничить права, власть, она жестокая, ведь государство свои интересы отстаивает строго. И законы, я сказал, у нас не только в отношении СМИ, а в целом по отношению к демонстрантам и по отношению там, к другим, кстати, нелояльным людям.
Как вы относитесь к гей-параду в Москве? Он вам мешает?
Поэтому, вот сейчас я закончу свою мысль, человек, чтобы пойти на конфликт и что-то потерять, его должно припереть, что называется, к этому. Пока такой ситуации нет. Поэтому лидеры вот этих оппозиционных движений, они оторвались немножко. Но когда наступит их
смычка... То есть, когда просто сожгут много очень машин или там...
Абсолютно верно.
Инфляция уже выйдет вообще за пределы.
Да. И такие примеры, кстати, были. Помните, леворульные машины хотели запретить. Праворульные хотели водителя бедного там осудить жестоко. Поднялась наиболее организованная часть автомобилистов. Что касается гей-парадов, это кошмар. Я не одобряю это морально, этически, как угодно. Но, с другой стороны, это то, что вообще невозможно остановить. Это часть общества. Часть общества... Там, и то, что там мэр этому противится, и, блин, многие его поддерживают, это странно, потому что, конечно, ни в мэрии, ни по Тверской, ни где-то, но как то, что есть какая-то часть людей, убогих, инвалидов, и они имеют право на то, чтобы им строили пандусы, чтобы они передвигались, к ним относились, это тоже какая-то часть общества. Может, они не считают себя убогими, но они имеют право на то, чтобы проявиться. Тогда их что,
пусть
надо просто убить?
Пусть расцветает 100 цветов. Если я правильно поняла, главного редактора газеты «Аргументы и факты» Николай Зятьков был у нас сегодня в эфире в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Спасибо, всего доброго.
Спасибо.